Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Схинвале и Сухуми торжественно отмечают годовщину признания России независимости Абхазии и Южной Осетии. Что стоит за этим праздником? 70 лет назад Красная Армия разбила японские войска в районе реки Халхин-Гол. Как генерал Георгий Жуков завоевывал победу? Скончался сенатор Эдвард Кеннеди. Какую роль играет в американской политике семейный клан Кеннеди? Такие вопросы поставила перед нами среда, 26 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня исполнился год со дня признания России независимости Южной Осетии и Абхазии. И в обеих самопровозглашенных республиках эту дату отмечают как национальный праздник. Позиция Грузии по отношению к этому событию известна. Ни одно другое государство мира, кроме Никарагуа, до сих пор не признало Южной Осетии и Абхазии. Однако Москву это не смущает. Дмитрий Медведев заявил сегодня о том, что политика России на Южном Кавказе останется без изменений, не влияет на нее то, что никто не признает Южной Сети и Абхазии. Праздничные мероприятия в Схинвале омрачены взрывом в котельной музыкальной школе и арестом техники строителей газопровода, но об этом чуть позже. Власти Абхазии и Южной Осетии заявляют о том, что в республиках создана благоприятная ситуация для построения полноценных государств. По мнению некоторых экспертов, однако, и Абхазия, и Южная Осетия по-прежнему находятся в полной зависимости от Москвы, и это отдаляет перспективу обрести самостоятельный политический и экономический курс. С российскими и грузинскими экспертами беседовал мой коллега Олег Кусов.
Главный редактор интернет-издания «Вестник Кавказа» Алексей Власов придерживается мнения, что некоторые непризнанные мировым сообществом государства отвечают реальным требованиям государственности гораздо больше, чем признанные мировым сообществом отдельные страны.
В какой степени это утверждение относится к Южной Осетии и Абхазии? По крайней мере, к Абхазии, я думаю, что этот вывод в полной мере очевиден. Действительно, и с политической, и с военно-политической, с экономической точки зрения Сухуми за последние десятилетия продемонстрировал достаточно большой ресурс, который признан не только Россией, а хотя и кроме России, предположим, из крупных государств до сих пор никто Абхазию так и не признал, но ведь в реальности и советская Россия в свое время, в эпохе дипломатического признания 24-25 годов, поддерживала нормальные экономические и торговые отношения с теми, кто, казалось бы, никогда большевиков и не собирался признавать. В какой-то степени это имеет прямое отношение к Абхазии, которая не только выступает ресурсной базой для сочинской олимпийской стройки, но в то же время имеет достаточно серьезное отношение, хотя, может быть, официально не признанное, с такой страной, как Турция, где существует очень сильный влияние на абхазскую диаспору. Поэтому в отношении Абхазии говорю «да». Что касается вот Южной Осетии, то здесь, конечно, вопрос сложнее. И ресурсная база, и численность населения, и географическое расположение Южной Осетии создают дополнительные трудности для функционирования территории в качестве полноценного государства. Южная Осетия не одинока, у нее есть такая ресурсная поддержка, как государство российское, которое и повосстанавливается с Хинвалу, помогает, и даже почетного строителя направляет на управление южноосетинской экономикой. Так что не буду здесь давать таких уж чрезмерно оптимистичных оценок, но при определенных обстоятельствах можно ожидать, что Южная Осетия рано или поздно будет функционировать, ну, по крайней мере, как некая самодостаточная территория, если не уж как полноценное государство.
Тбилисский политолог Арчил Гигишидзе подчеркивает, что в Южной Осетии до сих пор идея независимости не стала всеобщей.
И если под государством нужно будет считать работающие институты, не абсолютная, но все-таки довольно-таки высокая степень независимости принятия решений, я имею в виду все решения, высокая степень, если не абсолютная степень выбора внешнеполитического вектора и осуществление вот этого вектора, признание мировым сообществом вот этого государства, результатом которого должно явиться становление государства предметом международного права. Если вот строго по этим критериям оценивать, то эти государства не состоящиеся. Особенно Южная Осетия. Там даже вот консенсуса нет в внутреннем обществе, там, что нужно ли им независимость, вообще-то нужно ли им присоединяться к России или нет. То есть там идея независимости, она не является национальной идеей. В Абхазии другое дело, там особенно политическая элита, там, она давно, так сказать, стремится вот к независимости. Но по тем же критериям, о котором я говорил, если вот строго судить, то там, конечно, тоже все так, чтобы праздновать абсолютную независимость, считать государство настоящим.
По мнению экспертов, в Абхазии и в Южной Осетии пока удалось успешно решить только проблему символики, которая несет в себе идею независимости. Ведущие мировые державы и международные институты не сомневаются в вопросе принадлежности Абхазии и Южной Осетии к Грузии, утверждает близкий политолог Арчил Гегешидзе.
За все предыдущие годы, начиная вот с 1993 года, когда закончились боевые действия в Абхазии, с тех пор эти территории считались территориями Грузии или в иных случаях считались полными территориями. Мировое сообщество, международные институты, большинство стран, ведущих стран, они считали эти территории частью Грузии. То, что Россия признала, это не явилось фактором смены их позиции в этом вопросе. И, наоборот, они увидели признание России, наоборот, как-то умысел. Это они посчитали эпизодом и частью совершенно другой политики, которую Россия ведет в регионе. Поэтому никто не последовал России. Это только общий фактор.
Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Большинство наблюдателей сомневаются в способности Тбилиси в ближайшие годы вернуть себе контроль над Абхазией и Южной Осетией. Некоторые контакты между Грузией и гражданами ее мятежных территорий, тем не менее, сохраняются. Об этом я беседовал с работающим в Грузии абхазским журналистом и политологом Бесланом Кмузовым. Я довольно много беседовал в эфире «Радио Свобода» с различными представителями абхазского общества, и с политиками, и с политологами, и с общественными деятелями, и с простыми гражданами. Все они уверяют, что жизнь с Грузией в одном государстве невозможна, и Абхазия должна быть независимой. По вашим ощущениям, нет такого варианта внутри самой Абхазии, чтобы ситуация как-то поменялась?
Ну, вы знаете, скорее всего, из политологов и представителей общественных организаций, скорее всего, так большинство и думает. К тому есть большие предпосылки. Дело в том, что уже 15 лет фактически живут в разных политических реалиях. Совершенно различные законодательства по избирательной системе, совершенно разные приоритеты развития, менталитет складывается совершенно по-разному. Если в Грузии сейчас молодежь больше знает грузинский и английский, люди 24-25 лет, и русский так уже побольше, то в Абхазии больше все-таки ориентировано на русскоязычную культуру. Им редко кого встретить, что не знает русский язык. Опять-таки различные интересы. Если, допустим, сейчас присоединиться Абхазия к Грузии, то это будет совершенно столкновение ментальности, столкновение каких-то политических интересов.
То есть вы считаете, что этот вопрос Абхазии закрыт, скажем так? Кто бы ни пришел к власти в Абхазии в результате новых выборов, все равно ориентация на Россию, ориентация на независимость сохранится.
Кто бы ни пришел, на сегодняшний день Абхазия видит защиту своих интересов только в России. Но в отличие, допустим, от Южной Осетии, в Абхазии очень велико желание строить независимое государство и очень болезненно воспринимаются, например, проблемы языка. Их собираются внедрять и расширять его присутствие, свой родной абхазский язык.
Каким-то образом поддерживаются человеческие контакты на семейном уровне, на уровне приятельства с Грузией, или этого нет вообще?
Да, поддерживается, конечно. Правда, сейчас, после закрытия границы на реке Ингур, это очень затруднительно. Очень редко могут кто-то приехать из Абхазии, еще реже из Грузии. Большей частью только жители приграничных регионов. Но получить пропуск возможно только если есть какое-то свидетельство о том, что в Грузии находятся родственники с целью визита. Но, тем не менее, контакты есть, даже журналисты общаются между собой, политические деятели общаются. Пока что это вот неофициальные такие контакты.
Беслан, вы много времени проводите в Грузии. Как вам там относится? Вообще абхазская проблема обсуждается в грузинском обществе, в том числе с вами?
Вы знаете, да, конечно, обсуждается. Я несколько раз пробовал почву. Один раз на общественном радио я открыто заявил о том, что лучшее, что может сделать Грузия для Абхазии, это признать ее независимость. Никаких угроз, никаких звонков, ничего не последовало. Со мной спорят. Да, но неприятие, агрессии у грузин это не вызывает.
А вы говорите по-грузински?
Я учу этот язык.
А вообще много абхазов сейчас, вот абхазов из Абхазии в Грузии?
Относительно немного, хотя есть, присутствуют. Они в Аджаре проживают. В принципе, процент абхазов в Грузии очень невелик. Ну, достаточно сказать, что самих абхазов во времена Советского Союза было 94 тысячи на территории Абхазии, да?
В грузинском обществе, по вашим оценкам, мне интересно, что вы думаете, есть какое-то разделение между юго-осетинской проблемой и абхазской?
Однозначно дают больше прав и говорят о том, что где-то Абхазия всегда существовала, было абхазское царство. То есть все говорят, да, что абхазы имеют какие-то предпосылки для того, чтобы строить свое самостоятельное государство. Чего не видят в Южной Осетии? За 15 лет, которые прошли после конфликта южно-осетинского, там не зародилось такого мощного желания строить государство и четких таких шагов, как это было сделано в Абхазии.
Мнение работающего в Грузии абхазского журналиста Беслана Кмузова. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин провел в Москве переговоры с президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойте. В отличие от того, что утверждалось некоторыми информационными источниками вчера, сегодня в Цхинвале или в Сухуми высокопоставленные российские политики не прибыли. По итогам переговоров в Москве подписано соглашение о помощи России в социально-экономическом развитии Южной Осетии, сотрудничестве в борьбе с преступностью. Сегодня торжественно открылся в Южной Осетии новый газопровод, по которому топливо будет поступать напрямую из России, минуя Грузию. Но на самом деле этот газопровод пока еще не работает и должен вступить в срок скоро, через несколько месяцев, но там возникли некоторые проблемы. Ожидалось также, что Цхинвали в этот день установит еще несколько мировых рекордов и начнется подготовка к другим мировым рекордам. О подробностях, каких именно рекордов, корреспондент Радио Свободы Елена Власенко.
Ожидалось, что сегодня в Южной Осетии будут побиты сразу два мировых рекорда. Один по продолжительности национального танца на носках, второй пока держит в секрете, но он тоже касается национальных традиций. Впрочем, установку обоих рекордов руководству Южной Осетии пришлось перенести на День независимости республики 20 сентября. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала Жанна Засеева, помощник президента Южной Осетии Эдуарда Кокойте.
У нас было желание так для того, чтобы поднять как-то настроение у людей, все установить рекорд. Мы готовы к этому, но я, к сожалению, хочу вам сказать, мы перенесли его на 20 сентября по ряду причин. Рекорд у нас по танцам будет и еще по одному такому чисто национальной традиции. Вначале мы обратимся к лицам из книги рекордов России, получили их добро. Потом мы будем вести переговоры с книгой рекордов Гиннесса. Мы захотели бы получить их добро, и тогда уже будем, конечно, громко об этом кричать. Дух соперничества, хорошего, доброго, сидит в каждом горце.
В американской компании Sailor, которая улучшает имидж республики, не знали об идее своих клиентов. На условиях анонимности представители компании сказали, что скорее ожидали установки рекорда по газопроводу Дзаурика у Цхинвали. Он будет самым высоким газопроводом над уровнем моря. Не знали в компании Sailor и о том, что уже два дня строительная техника для газопровода арестована. Строительством занимается подрядчик компании «Газпром» фирма «Стройпрогресс». Техника подрядчика заблокирована на дорогах Южной Осетии правоохранительными органами республики по указу президента Эдуарда Кокойте. В самом «Газпроме» арест техники пока не комментируют. Зато в «Стройпрогрессе» даже называют причину ареста. Конфликт между Эдуардом Кокойте и генеральным директором «Стройпрогресса» Альбертом Джусоевым. Об этом «Радио Свобода» рассказал заместитель Джусоева Юрий Морозов.
За двое суток как арестовано правоохранительными органами Южной Осетии по указу президента республики. Внятные причины не объясняют. Обратились в правоохранительные органы Российской Федерации. Пиратский захват, я думаю, будет отменен в ближайшее время. Изъяли документы у водителей и машинистов. И, соответственно, техника встала, она не может без документов. Она встала в местах работы, в местах передислокации, на дорогах, на газопроводе. Там, где работала, там, где двигалась, там и встала. Это указ президента. Его, видимо, неприязненное чувство к нашей компании. Наш руководитель и оппонентом является действующему президенту. Поэтому вот такие шаги предпринимаются. Газопровод будет введен в эксплуатацию месяца через 2-3. Газопровод – это не только линейная часть, это еще и определенная инфраструктура. Он будет в книге рекордов Гиннесса. Книга эта заинтересовалась, потому что впервые в мире газ поднялся на высоту 3148 метров.
Это был Юрий Морозов, заместитель генерального директора компании «Стройпрогресс». Елена Власенко для «Радио Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Грозит ли передача комплекса Соловецких островов в церкви утратой памятников эпохи ГУЛАГа? Об этом говорим с историком Юрием Бродским и главой Санкт-Петербургского мемориала Ириной Флигер.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 26 августа. Политические партии Молдавии, прошедшие в парламент по итогам состоявшихся в конце июля досрочных выборов, пытаются достичь договоренности о новой конфигурации органов власти. Голосов депутатов Альянса за европейскую интеграцию, в который входят 4 оппозиционные партии, недостаточно для избрания президента республики. Кроме этих депутатов, в парламенте есть еще коммунисты, они остались в меньшинстве, однако, очевидно, рассчитывают на возможность союза со своим недавним однопартийцам, ныне участником Альянса, лидером Демократической партии Марьяном Лупу. Однако пока коммунисты не участвуют в межпартийных консультациях. В интервью «Радио Свобода» Марьян Лупу вновь исключил возможность своего союза с Компартией. Беседу ведет корреспондент «Свободы» в Кишиневе Ирина Северин.
Распределение голосов не позволяет самостоятельно решить вопрос формирования государственных органов ни либеральной демократической коалиции, ни тем более коммунистам, оказавшимся в меньшинстве. И потому необходимость политического диалога накануне первого заседания парламента, которое состоится 28 августа, очевидно. Несмотря на официальное приглашение, партия коммунистов от участия в диалоге отказалась. Марк Ткачук, один из лидеров коммунистов и доверенное лицо Владимира Воронина, сказал, что он ничего не знает про существующую коалицию, хотя ранее он сам обещал, что Компартия предоставит коалиции недостающие 8 голосов. Сейчас Марк Ткачук намерен создавать левоцентристскую коалицию на основе партии коммунистов. Компартия сделала предложение лидеру Демократической партии Марьяну Лупу, от которого, по ее мнению, Лупу не сможет отказаться. Коммунисты обещают, что проголосуют за его кандидатуру в случае, если она будет выдвинута левоцентристской коалицией, и не станут ни за что голосовать за него, если он будет выдвинут Альянсом за европейскую интеграцию. Марьян Лупу рассказал о своем видении дальнейшего развития ситуации.
Мы пригласили Карем на абсолютно открытый, откровенный разговор, чтобы представить определенные базовые элементы позиции коалиции, узнать мнение и позицию партии коммунистов. И таким образом, да, действительно очень важный сигнал в общество, то политические игроки, которые находятся в парламенте после выборов 29 июля, они думают об этой стране, они думают о том, как найти подходящие оптимальные выходы из этой патовой политической ситуации, которая, кстати, накладывается, к сожалению, на очень сложную экономическую и социальную ситуацию в стране. У меня был шанс, чтобы была показана степень политической зрелости. К сожалению, этот шанс не состоялся.
Поводом для создания левоцентристской коалиции стало то, что партии не объявили о распределении функций.
А что значит, что мы не признаем коалицию, потому что коалиция еще не объявила о распределении функций? Во-первых, нет никакого закона, который прописывает нормы процедуры, каким образом коалиция в том или ином случае должна поступать, и каков должен быть первый шаг, второй, третий, четвертый и так далее, для того, чтобы кто-то признал коалицию. Все находится в ведении тех политических партий, которые решили создать эту коалицию. Скорее всего, это определяет нежелание сесть за стол переговоров и наверняка еще определенные мысли о том, что коалицию можно разрушить путем сепаратных переговоров, путем различного рода посулов, предложений сорвать дальнейший процесс функционирования данной коалиции, но я думаю, что это старые методы. Но в нашей практике есть целый ряд примеров, когда партии коммунистов абсолютно не интересовали идеологические посылы. Как иначе объяснить тогда это партнерство, которое жестко завязалось между, казалось бы, несовместимыми с идеологической точки зрения партии коммунистов с одной стороны и Народной христианско-демократической партии с другой стороны. Казалось бы, что правые партии и левоцентристские партии, ну, у них очень большая разница в идеологическом направлении, но если мы все вместе проследим не только за декларациями, но и за конкретными действиями со стороны всех 4 членов данной коалиции, мы с вами можем заметить, что присутствие Демократической партии, присутствие Альянса Молдова-Ностра сыграло очень позитивную в этом роль, потому что мы поставили с самого начала на стол принцип, что все должны уйти из крайностей. Мы говорим о левых крайностях, мы говорим о правых крайностях. Мы должны действительно построить общую, сбалансированную платформу, которая бы отвечала чаяниям подавляющего большинства населения Республики Молдова. И мне кажется, что нам удалось и наших партнеров как бы подтянуть с каких-то более правых флангов. Пресловутая диаметральная противоположность в идеологических посылах. Я не думаю, что это фактор, который может мешать работе данной коалиции.
Переговорный процесс был достаточно позитивным для развития, скажем, политического сообщества в Молдавии?
Я думаю, что да, безусловно, что коалиция находится на начальном пути своего формирования, и эта коалиция как механизм работы еще должна будет себя провести в реальных условиях управления, да, управления в правительстве, управления экономикой. Но я полагаю, что стартовая точка достаточно обещающая в этом контексте. В том-то, наверное, и состоит и гибкость, и интеллект, и желание обеспечить какое-то другое качество управления в стране для того, чтобы отмести все моменты, которые разъединяют, и ставить акценты на те моменты, которые объединяют и укрепляют данный механизм.
И каким вы видите дальнейшее развитие событий?
Сложно предсказать. Я думаю, что если бы состоялся первый раунд данного диалога, возможно, я был бы более оптимистично настроен. Мы входим в этап первого заседания парламента без какой-либо сверки позиций. На этом этапе я бы сделал такую осторожную оценку ситуации, что в данном случае мы все приходим с гораздо более высоким уровнем напряженности и неопределенности позиций по КРМ. Соответственно, достаточно сложно прогнозировать, что нас ждет дальше. Для первой фазы избрания спикера парламента у коалиции достаточно голосов, 53. Далее проблема остается пока не выясненной, как она и была и раньше, с учетом того, что для избрания президента коалиции не хватает 8 голосов. Кто-то, наверное, в свое время, да и до сих пор, распространял и распространяет идею, что председатель демократической партии действительно любой ценой видит себя в этом кресле. Это категорически не так. Мы раньше говорили вместе с коллегами по демпартии и объявили об этом нашим коллегам по коалиции, что у нас очень гибкая позиция. Для нас важнее всего укрепление функциональности абсолютно всех властных структур. И, соответственно, мы пойдем по тому пути, чтобы максимизировать шансы для избрания президента страны далеко не на безальтернативной основе, то есть только мы, и больше никаких вариантов. Нет. Я, скорее всего, думаю о том, что действительно стране, избирателю, обществу не нужны повторные выборы. А нельзя даже сравнить повторные выборы после 5 апреля, да, 29 июля, ситуации, которая складывается сейчас. Экономика, социалка совсем уже в другом положении. Демпартия пойдет абсолютно на любой другой пост.
Ирина Северин, Радио Свобода, Кишинев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду, 26 августа. И вот главные темы второй половины этого часа. 70 лет назад Красная Армия разбила японские войска в районе реки Халхин-Гол. Как генерал Георгий Жуков завоевывал победу? Скончался американский сенатор Эдвард Кеннеди. Какую роль играет в американской политике семейный клан Кеннеди? В Москве начались командно-штабные учения организации договора по коллективной безопасности. Об этом после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Южная Осетия штурмует книгу рекордов Гиннесса.
Комментарии экспертов.
Зачем и для кого будут строить жилье в Кремле?
В блогах Свободы.
Блогер Олег Кусов не понимает одноклассника.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев признал, что ситуация на Кавказе в последние месяцы ухудшилась. Медведев считает недостаточными меры, предпринимаемые правоохранительными органами для обеспечения безопасности. По мнению президента, чрезвычайных решений для стабилизации обстановки не требуется, однако он не исключил, что правоохранительным органам могут быть предоставлены дополнительные возможности. Руководство компании «Ракурс», установившее систему автоматической защиты второго гидроагрегата Саяно-Шушенского ГЭС, утверждает, что автоматика до аварии работала исправно. Накануне Ростехнадзор заявил, что не сработала ни одна из трех автоматических систем защиты станции. Версию теракта исключили следственные органы. В центре Цхинвали произошел взрыв, никто не пострадал. Как сообщили в МВД Южной Осетии, взрывное устройство сработало недалеко от музыкальной школы. В республике введены введены усиленные меры безопасности в связи с праздничными мероприятиями, посвященными годовщине признания России независимости Южной Осетии от Грузии. Партия «Яблоко» представила 78 тысяч подписей москвичей в поддержку регистрации ее партийного списка на выборах в Мосгордуму. Накануне 80 тысяч подписей сдала партия «Патриоты России». Сегодня, 26 августа, Мосгоризбирком завершил прием документов для регистрации. Басманный суд Москвы по ходатайству Следственного комитета при прокуратуре России выдал ордер на арест сухогруза «Артик-Си». Как сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, следствие намерено выяснить, какой груз перевозило судно. Президент США Барак Обама почтил память одного из ведущих американских политиков, сенатора-демократа Эдварда Кеннеди, скончавшегося в возрасте 77 лет.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 26 августа. Президент России Дмитрий Медведев завершил сегодня визит в Монголию участием в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы советской и монгольской армии над японскими войсками в реке Халхин-Гол. В конце августа 1939 года советская военная группировка под командованием генерала Георгия Жукова, прибывшего в район боевых действий после относительных весенних неудач Красной армии, нанесла поражение 6-й отдельной японской армии. О значении этой военной кампании я беседую с московским военным историком. Историком и писателем Борисом Соколовым. Оценивают значение победы советско-монгольских сил в районе реки Халхин-Гол как событие, которое заставило Японию отложить планы вступления в войну против Советского Союза. Так ли это?
Думаю, что это все-таки преувеличенное значение, потому что у японцев, когда они начинали операцию на Халхин-Голе, не было планов, скажем, широкомасштабной войны против Советского Союза. Даже вот маршал Жуков впоследствии уже после оценивал, что это была такая широкомасштабная разведка боем стороны японских войск, которые пытались прощупать боеспособность Красной Армии. То есть даже Монголию, собственно, не собирались завоевывать, а хотели захватить вот спорную территорию в районе реки Халхин-Гол. За то, что это действительно была спорная территория, и на старых картах она показывалась как территория, собственно, от Маньчжурии, будущего государства марионеточного Маньчжу-го, прояпонского.
Для советских войск небольшая война, которая продлилась несколько месяцев, складывалась не всегда и не совсем успешно. Собственно, насколько можно понять из мемуаров, и прибытие генерала Жукова было вызвано неудачами весенние и первые летние месяцы. Насколько велика роль Жукова в победе?
Жуков был человек с очень большой волей. Он умел заставить войска сражаться. То есть там вот до этого наблюдались случаи паники иногда. Ему это путем жестких репрессий удалось прекратить. И он организовал наступление по окружению японской группировки. Но на самом деле японские потери были не так велики, как ожидалось, ну, в нашей пропаганде, где говорилось, что японцы потеряли 60 тысяч человек. На самом деле японцы потеряли убитыми тоже порядка где-то там 16 тысяч человек, и примерно столько же потеряли советские войска. Вот по пленным там был перевес советской стороны. Но в целом это не была катастрофа для японской армии. Более того, даже вот после разгрома основной группировки у Халхин-Гола, так сказать, на другом участке фронта в начале сентября японцы приняли такое частное наступление, немножко потеснили советские войска, ну, это было типа гола престижа. А закончился конфликт, кстати, в 42-м году, в мае было подписано окончательное соглашение о урегулировании, причем было, так сказать, компромиссное и во многом в пользу японцев урегулирование вот на основе этой старой карты. Потому что ситуация была, так сказать, достаточно сложная для Красной Армии, которая терпела поражение на советско-германском фронте, и поэтому регулирование было тогда прояпонским, но оно существовало всего там до 45-го года.
Красная Армия была тогда почти постоянно воюющей армией, если учесть практику боевых действий в Испании, в Китае, относительно только что закончилось подавление басмачского движения в Несредней Азии. Но все-таки получилось, что Халхин-Гол – это крупнейшая такая войсковая операция, если я не ошибаюсь, ошибаюсь, то около 75 тысяч советских солдат и офицеров принимали участие в этих боевых действиях. Сколь велико было значение вот такой военной практики, проверки боем для тогдашней Красной Армии, обкатки новой техники?
Ну, это было большое значение. Довольно много солдат и офицеров получили боевой опыт. Были применены новейшие советские по тем временам истребители, которые смогли справиться с японской авиацией, которая первые месяцы господствовала над полем боя, а потом с появлением советских истребителей японцы утратили свое господство. Надо сказать, что у японцев был очень большой дефицит пилотов. Они были хорошо подготовлены, но их было очень мало. Поэтому где-то уже к концу Холхенгола у них не хватало пилотов просто-напросто для боевых самолетов. Кроме того, у японцев были очень большие транспортные проблемы. У них не хватало ни автомобилей, ни лошадей, там, мулов для перевозки, снабжения своим войскам. То есть здесь вот Красная Армия, кстати, была в более выгодном положении. Кстати, здесь была заслуга командующего Дальневосточным фронтом Штерна, который вот во многом организовывал снабжение для советских войск на Холхенголе. Ему, в общем, тоже тогда присвоили звание Героя Советского Союза. Как бы считались и Штерн, и Жуков победителями под Холхенголом. Но в 1941 году Штерн был репрессирован, расстрелян, и его имя забылось.
Так же, как и другой видный командир Холхенгола Яков Смушкевич. Скажите, пожалуйста, монгольская армия принимала какое-то серьезное участие в этих боевых действиях?
Она принимала очень ограниченное участие. То есть там были стычки монгольской конницы с японцами, но там потери даже были какие-то ничтожные, буквально несколько десятков человек, по-моему, убитых и раненых с монгольской стороны.
С точки зрения военного искусства, тактики, это была успешная война для советской армии?
Она была успешная, конечно, но следует учесть, что японская сухопутная армия была относительно слаба. Основной упор все-таки в Японии делался на военно-морской флот. То есть Япония не обладала современными по тем временам танками, то есть что-то противопоставить даже советским танкам, там, БТ, Т-26, японцы не имели в тот момент. Вот, хотя уже с точки зрения Европейского театра боевых действий очень скоро эти танки устарели.
70 лет военной кампании у реки Холхенгол. Московский военный историк и писатель Борис Соколов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это время свободы. Подводим итоги среды 26 августа. Сегодня в рамках организации договора коллективной безопасности в Москве начались штабные учения коллективных сил оперативного реагирования. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Планируется, что следующие этапы учений пройдут осенью на территории Казахстана и Белоруссии, но эксперты задаются вопросом, не являются ли эти страны лишь номинальными союзниками России. Тему продолжит моя коллега Лейла Гениатуллина.
В феврале 2009 года в Москве лидеры стран Организации договора о коллективной безопасности одобрили создание коллективных сил оперативного реагирования. Некоторые российские наблюдатели называют КСОР аналогом НАТО. Однако военный аналитик Виктор Баранец считает такое сравнение неуместным.
Это полнейшая нелепость. Представьте себе там хотя бы 3-миллионную организацию НАТО в Европе и 12 тысяч коллективных сил оперативного реагирования. Это, конечно, смешно. А организация договора о коллективной безопасности создавалась и замышлялась как некий постсоветский стальной обруч, который должен был притянуть к России некоторые бывшие советские республики, и с помощью так называемого военного рычага он должен стать прообразом некоторого военно-политического союза. Это из-за сложных политических противоречий не удается. И не удается она до сих пор. Учения, которые называются «Взаимодействие 2009», разнесены на август-октябрь. У этих учений должно быть две фазы, так называемая военно-политическая и практическая. Эти учения должны были начаться 19 августа, но они были сорваны из-за позиции Узбекистана. которые в последнее время очень значительно дистанцируются от участия в военной структуре ОДКБ. И большую смуту вносит своей позиции и Белоруссия, которая вступила, в общем-то, в серьезное противоречие с Москвой из-за экономических проблем.
По мнению военного аналитика Виктора Бранца, на Западе союзником России считается Белоруссия, а в Азии – Казахстан.
Но это только так кажется, потому что если знать всю сумму внутренней игры, то здесь нужно констатировать очень опасную весть для Москвы. Казахстан уже давно вступал в открытые и в закрытые контакты и с США, и с НАТО. А с другой стороны, Белоруссия повела политику некоего такого военно-политического маятника, когда обидевшийся на Москву Лукашенко начинает, в общем-то, все чаще и почаще поглядывать на Европу.
Масштабные учения так называемых коллективных сил оперативного реагирования пройдут в три этапа с 26 августа по 19 октября на территории России, Белоруссии и Казахстана. В Белоруссии учения запланированы на 19 сентября. Однако эксперты не исключают, что Минск может пересмотреть целесообразность присутствия иностранных военных подразделений на своей территории, рассказывает Игорь Корней.
Сценарий учений был спланирован еще в середине прошлого года. За прошедший год в рамках организации принято несколько политических решений, одно из которых – создание коллективных сил оперативного реагирования. Однако из-за особой позиции Минска эти силы существуют лишь на бумаге. Соглашение АКСОР подписано на заседании Совета коллективной безопасности 14 июня в Москве лидерами пяти государств. Документ не парафировали Узбекистан и Белоруссия. Лукашенко вообще отказался от участия в саммите из-за торгового конфликта с Россией. Из-за бойкота московского саммита Белоруссия так и не приступила к председательствованию в рамках организации. Согласно уставу ОДКБ, пока все участники организации не присоединятся к соглашению о создании КСОР, эти силы не считаются силами ОДКБ.
Задаю вопрос, что я должен защищать у вас, за что должны гибнуть мои ребята, если вдруг? За то, что меня в Россию на рынок не пускают? За то, что я не могу получить энергоресурсы с Казахстана, Таджикистана, с России, за то, что мне загибают бешеную цену? На меня не пытался никто надавить, потому что знаю, чем это закончится. Если мы собираемся погибать друг за друга, то, ребята, давайте не будем накатывать один на одного, давайте не будем наезжать, давайте будем жить как в одном государстве, как это в Евросоюзе. И понятно тогда сама структура НАТО, что они воюют один за одного, там сильные помогают слабым, а у нас все наоборот.
21 августа Александр Лукашенко вылетел в Сочи, где запланирована его встреча с российским президентом Дмитрием Медведевым. Узбекский президент, хотя ранее и подписал соглашение, но при этом четко указал, что по четырем позициям его страна не готова участвовать в создании КСОР в полном объеме. А накануне стало известно, что военные формирования Узбекистана не будут принимать участие в военных учениях. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
По мнению военных экспертов, Москва должна будет пойти на некоторые экономические и политические уступки, чтобы Белоруссия раскрыла свои полигоны для армий стран-участниц ОДКБ. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Соединенных Штатах в возрасте 77 лет скончался сенатор Эдвард Кеннеди, представитель влиятельного семейного политического клана Кеннеди, в который входил его старший брат, президент США Джон Кеннеди. Эдвард Кеннеди – один из шести сенаторов в истории Соединенных Штатов, избиравшихся на 8 сроков подряд. Впервые он стал сенатором в 30-летнем возрасте в 62-м году и до конца жизни активно занимался политикой. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Сенатор Эдвард Кеннеди умер в своем доме в Массачусетсе во вторник ночью. О кончине сенатора, которому в мае прошлого года был поставлен диагноз «рак мозга», объявила его семья. Кеннеди была сделана операция по удалению опухоли. Врачи заявили, что она прошла успешно, однако вскоре здоровье сенатора вновь резко ухудшилось. Впервые он был избран сенатором от штата Массачусетс в 1962 году, после того, как его брат Джон Кеннеди перестал быть сенатором и принял участие в президентских выборах, на которых победил. С тех пор Эдвард Кеннеди 7 раз переизбирался в Сенат. Наблюдатели отмечают, что, несмотря на принадлежность к демократической партии, он не раз активно сотрудничал с республиканцами. В то же время Кеннеди был резким критиком войны в Ираке, а в ходе последней президентской кампании в США оказывал активную поддержку кандидату-демократу Бараку Обаме.
Я горжусь тем, что стою с Бараком Обамой и предлагаю ему свою помощь, свой голос, всю свою энергию и усилия, чтобы сделать его новым президентом Соединенных Штатов.
В заявлении Барака Обамы по поводу кончины Эдварда Кеннеди говорится: «Завершилась важная глава нашей истории. Страна потеряла выдающегося лидера, который подхватил факел, выпавший из рук его братьев, и стал лучшим американским сенатором нашего времени. Все трое старших братьев Эдварда Кеннеди погибли. Джозеф Кеннеди стал жертвой авиакатастрофы во время Второй мировой войны. Президент США Джон Кеннеди был застрелен в 1963 году, а Роберт Кеннеди убит в 1968 году. Будучи кандидатом на пост президента. Эдвард Кеннеди тоже хотел участвовать в президентских выборах, однако в 1980-м проиграл первичные выборы однопартийцу Джимми Картеру. Решающую роль в его поражении сыграла трагедия, случившаяся 18 июля 1969 года. Машина, которой управлял Кеннеди после вечеринки, упала с моста в реку. Кеннеди удалось спастись, однако пассажирка, одна из бывших помощниц его брата Роберта, утонула. Кеннеди категорически отрицал, что был пьян, заявив, что предпринял несколько попыток спасти свою спутницу. В конце концов, он признал себя виновным в том, что покинул место катастрофы и сообщил о ней только на следующий день. Эдвард Кеннеди получил условный срок, окончательно лишивший его президентских амбиций. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Эдвард Кеннеди принадлежал к самой влиятельной в политической жизни Америки семье за последний век. Об этом нашему нью-йоркскому корреспонденту Яну Рунову рассказывает американский историк Роберт Далек.
С ним, можно сказать, окончилась эпоха Кеннеди. Эта семья находилась в центре политической жизни Соединенных Штатов с 20-х годов прошлого века, когда ее патриарх Джозеф Кеннеди, сделав разными и не всегда законными путями огромное состояние и родив 9 детей, в 30-х годах был назначен главой комиссии по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов. Затем Джозеф Кеннеди был назначен послом Соединенных Штатов в Великобритании. Облака стали сгущаться над семьей из-за поведения самого Джозефа. Он симпатизировал Чемберлену, считал, что надо пойти на уступки Гитлеру, в котором видел противовес наступавшему тогда коммунизму. Но семья искупила свою вину кровью во время Второй мировой войны, когда старший сын Джозефа, Джозеф Кеннеди-младший, погиб в самолете во время военных действий. Затем Джон Кеннеди, будучи капитаном торпедного катера, получил в бою с японцами тяжелую травму, но спас своих моряков и получил боевые награды. А после войны началась политическая карьера братьев Кеннеди. Место в Палате представителей, затем в Сенате, победа Джона Кеннеди на президентских выборах в 1960 году и такие события во время его правления, как провальная операция в заливе свиней, берлинские и карибские кризисы, ошибочная политика во Вьетнаме, потом убийство президента Кеннеди и остающаяся до сих пор неясность, кто же стоял за этим убийством. В 1968 году был убит Роберт Кеннеди. Знамя семьи подхватил младший из братьев Эдвард Кеннеди, который вплоть до своей смерти считался львом Сената. С его смертью влиянию семьи Кеннеди на общенациональной политической арене пришел конец. При всех своих заслугах семья Кеннеди от Джозефа до Джона, Роберта и Эдварда отличалась и пороками. Алкоголизм, ложь, измены женам, неразборчивость в связях, загадочная гибель тех, кто был с ними связан, а это убийство, самоубийство или гибель в авиа- и автомобильных катастрофах или в результате несчастных случаев. Все это наряду с почти королевским статусом семьи в Америке. Кто из представителей молодого поколения Кеннеди может унаследовать этот статус? Есть Роберт Кеннеди-младший, сын Роберта Кеннеди. Он известен как очень активный сторонник защиты окружающей среды. Есть Патрик Кеннеди, сын Эдварда, конгрессмен от штата Род-Айленд. Дети Марии Шрайвер Кеннеди и ее мужа Арнольда Шварценеггера тоже вроде готовят себя к политической карьере. Но никто из младшего поколения Кеннеди не находится пока в центре внимания. Это был Роберт Далек, американский историк. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. Специальный корреспондент «Новой газеты» Аркадий Бабченко намерен судиться с Первым телеканалом, в эфире которого 8 августа показали телефильм о войне в Южной Осетии. Сделанный Бабченко снимок был представлен в качестве примера фальсификации подлинных событий. На телеканале признают ошибку, называют ее непреднамеренной. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» Лиля Павелева.
В фильме «08-08-08. Война в прямом эфире» в качестве эксперта выступал американский фотограф Дэвид Акс. Демонстрируя снимки, по поводу которых в западных СМИ утверждалось, что это фотографии жертв с грузинской стороны, он называл их поддельными. Также в кадре оказался снимок, в котором Аркадий Бабченко узнал собственную работу, сделанную им в Южной Осетии. Голос переводчика, наложенный на английский, Акса произносит: «Вот раненый человек, я снял его в Ираке». Лариса Крылова, директор по связям с общественностью Первого канала, сообщила нам по телефону, что произошла накладка. Монолог Дэвида Акса был длинным. Когда его сокращали, текст случайно совпал в видеоряде со снимком Бабченко. Также госпожа Крылова отметила, что продюсер фильма Сергей Надеждин признает техническую ошибку и готов извиниться перед автором фото. Если бы тот обратился на телеканал, то этот вопрос решился бы быстро и элементарно, заявила наша собеседница. Аркадий Бабченко утверждает, фотография была сделана отнюдь не в Ираке.
Она была сделана в Грузии, в селе Зимони-Кази. Это было сразу после боя. Колонна российской армии пошла на территорию Грузии. Я находился в составе этой колонны с батальоном «Восток». Колонна была разрезана огнем надвое. Первая часть колонны ушла в горе. Я со второй частью колонны, мы остались под Зимони-Кази. Я привез раненых к медсанбату. Сразу вслед за нами привезли там, ну, транспорт с ранеными. И среди них был вот этот вот парень, рядовой 693-го полка. Я его сфотографировал, но, к сожалению, в горячке боя я не спросил ни имени, ни фамилии, ни откуда он родом. Просто как-то в бою все это было.
Связались ли вы с руководством Первого канала или с создателями фильма, чтобы выразить свое мнение? Что они вам сказали?
Я не связывался, я свое мнение выразил в своем блоге. Мне звонил человек, который делает фильм, но это была частная беседа. Он в частной беседе принес свои извинения, сказал, что это была техническая ошибка. Но я хочу все-таки, чтобы это было сказано по Первому каналу.
Вы уже подали иск в суд или только собираетесь это сделать?
Мы пока иск составили с моим адвокатом Ириной Хруновой. В ближайшие дни он будет подан в Останкинский суд города Москвы. Понимаете, для меня не важно, что там не указано копирайт, не сказано, что это фотография Аркадия Бабченко или что-то еще. Для меня важен вот такой момент. Стоит парень, видно, что это российский солдат, он в российской форме, он на фоне российской техники, у него абсолютно славянское лицо, у него православный крестик на груди. Этого человека Первый канал говорит, что эта фотография сделана в Ираке. Меня вот это заело. Понимаете, меня 18 лет самого призвали в армию, я был отправлен на Чеченскую войну. И после Первой Чеченской войны у меня не осталось никаких документальных свидетельств, что это на этой войне было. У меня не было удостоверения ветерана боевых действий, каких-то записей, у меня ничего не было. То есть меня как бы на той войне не было. Получается, что этого парня на этой грузинской войне тоже не было. Я могу доказать, что он был, но поскольку закон дает возможность действовать только в рамках авторского права, то мы будем действовать именно в рамках авторского права. Если будет признано, что это фотография Аркадия Бабченко, сделанная в Грузии, то, соответственно, это наш российский солдат в Грузии.
То, о чем вы говорите, единственная накладка. Какое, в принципе, у вас впечатление от этой работы?
Все это топорная пропаганда. Но просто вот я могу доказать именно этот момент, и я его буду доказывать. Касаясь тех же фотографий Глеба Гаранича. В фильме они подставлены под сомнение подлинность этих фотографий. И Дэвид Акс говорит, почему, по его мнению, эти фотографии могут быть постановочными. Но нигде в фильме не упоминается, что агентство Reuters провело собственное расследование, что оно официально заявило, фотографии не постановочные.
Говорит Аркадий Бабченко. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Норвежские исследователи отправились на поиски следов экспедиции знаменитого полярного исследования Руаля Амундсена. Летом 28 года Амундсен сам участвовал в поисках потерпевшего крушение в высоких широтах дирижабля итальянского путешественника Умберто Нобили. Самолет Амундсена тогда пропал в Баренцевом море. Суда норвежской береговой охраны и автономный подводный аппарат в течение недели будут исследовать морское дно в районе предполагаемой гибели полярника. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в странах Скандинавии Сергей Джанян.
Знаменитый норвежский полярник Руал Амундсен в 1926 году отправился в экспедицию на Северный полюс вместе с итальянским дирижаблестроителем и исследователем Арктики Умберто Нобеле и американским миллионером Линкольном Элсвортом. Однако после полета на дирижабле Норге между Амундсеном и Нобеле возник спор из-за того, кому принадлежит честь достижения Северного полюса – конструктору и пилоту дирижабля Нобеле или возглавлявшему экспедицию Амундсену. Конфликт этот усилила фашистская пропаганда, прославлявшая Нобеле. 23 мая 1928 года Умберто Нобеле решил повторить полет к Северному полюсу на дирижабле «Италия». Стартовав со Шпицбергена, он достиг полюса, но на обратном пути из-за обледенения дирижабль разбился. Члены экспедиции были выброшены на дрейфующий лед, и радиосвязь с ними прервалась. По просьбе военного министра Норвегии Амундсен присоединился к множеству отправившихся на поиски Нобеля спасателей. 18 июня он вылетел на гидросамолете Летхем-47 с французским экипажем из города Трёмсё на севере Норвегии и направился к Шпицбергену. Когда самолет находился в районе острова Медвежий в Баренцевом море, радист сообщил, что полет проходит в густом тумане, и запросил радиопеллинг, после чего связь прервалась. Умберто Нобеле и семерых уцелевших его спутников обнаружили через 5 дней после исчезновения Амундсена, а в ночь с 31 августа на 1 сентября в море были найдены поплавок и топливный бак самолета Летхем-47. Они демонстрируются в экспозиции Норвежского полярного музея. Выдвигались предположения, что участники экспедиции Амундсена смогли спастись, но впоследствии погибли в открытом море. Об этом, по мнению исследователей, свидетельствуют следы ножа и молотка на поплавке и топливном баке. Возможно, товарищи Амундсена использовали эти предметы, чтобы удержаться на воде. Поиски экспедиции Руала Амундсена предпринимались давно и неоднократно. Однако результатов они не принесли. По мнению участников поисковой операции, гидросамолет Амундсена разбился в районе острова Медвежий, откуда экипаж в последний раз выходил на связь.
Сергей Джанян. Амундсен, который в Норвегии считается национальным героем, в 1914 году стал первым человеком, достигшим Южного полюса, и первым исследователем, которому удалось покорить оба полюса, говорит участник норвежской поисковой экспедиции Хельге Стайн-Телле.
Мы проводим крупномасштабную поисковую операцию, в ходе которой будет обследоваться морское дно к юго-западу от острова Медвежий в поисках обломка гидросамолета Амундсена Летхем-47. Ранее поиски самолета велись в 2004 году в той же зоне, но были отменены из-за плохой погоды. В этом же году экспедиция будет проходить в сезон, когда погода в этом морском районе наиболее благоприятна. Поисковой район в 35 квадратных морских миль выделен из зоны, где рыболовное судно «Уайтхольмен» в 1933 году обнаружило обломки самолета, всплывшие на поверхность. В ходе поисков мы рассчитываем найти 18-цилиндровый V-образный мотор самолета Летхем-47 и окончательно установить обстоятельства катастрофы экспедиции Амундсена. Деревянные части и парусина, обтягивавшие летательный аппарат, утеряны навсегда, но сам двигатель находится где-то в Баренцевом море. Поисковая операция обойдется в сумму от 3,5 до 4 миллионов долларов. В ней задействованы суда норвежской береговой охраны, поисково-спасательный корабль военно-морских сил Норвегии и автономный подводный аппарат «Хьюджин 1000МР», который будет сканировать дно в районе предполагаемого крушения с впечатляющим разрешением 2 на 2 дюйма. Сонар на аппарате «Хьюджин» является одним из самых лучших в мире приборов для подводных исследований. Его разрешающая способность десятикратно превышает возможности техники предыдущего поколения. Этот прибор производит норвежская компания Kongsberg Maritime, которая является одним из основных спонсоров экспедиции. Если в районе поисков что-то есть, то мы обязательно обнаружим это с помощью нашего оборудования. Мы очень рассчитываем получить результаты, которые прольют свет на катастрофу, случившуюся 81 год назад. По нашим расчетам, поисковая экспедиция вернется в порт Трёмсё не позднее 2 сентября, если только мы не сделаем важных находок раньше.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были участник поисковой экспедиции Хельге Стайн-Телле и корреспондент «Радио Свобода» в странах Скандинавии Сергей Джанян. Норвежская экспедиция ищет в северных широтах самолет полярного исследователя Руаля Амундсена. Вот так обстояли дела в среду, 26 августа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Юрия Голубева. У микрофона в этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера, но вы не уходите с волны «Радио Свобода». Сейчас Дмитрий Волчек после новостей представит очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Сюжет о судьбе секретаря Льва Троцкого Евгении Шелепиной. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Все происшедшее – это выход на запредельные режимы работы самого
Гитлера. Влад Мойки произвел в действии взрывное самодельное устройство
террористическое. Каким-то влиятельным силам очень не хочется, чтобы яблоко сохранилось.
Не наилучший выбор – копаться в прошлом для того, чтобы использовать историческую память против своих...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».